Братья и сестры, очень приятно снова видеть вас. Я знаю, что многие наши братья и сестры, члены нашей церкви, те, кто посещают ее, сегодня в отъезде. Бог подарил возможность иметь выходные дни, посетить родственников, пообщаться с ними. Это очень приятно. Поздно ночью возвратились, мы тоже имели такую особую возможность встретиться с родными, близкими. И не скрою особой радости, радовался тому, что возвращаюсь опять в церковь и вижу моих братьев и сестер, таких, какие они есть, таких братьев и сестер, которые Господь подарил нам, нас друг для друга, чтобы вместе созидались, вместе формировали Церковь Господню, вместе могли преображаться в образ Христа. Это особая радость. Это приятно, когда идешь в Дом Божий и внутри есть стремление, понимая, что мы здесь будем Богу поклоняться. Друзья мои, любите Церковь, любите народ Божий. Стремитесь к тому, чтобы быть в общении друг с другом. В этом наше благословение, в этом счастье наше, в этом торжество наше, в этом уверенность в завтрашнем дне. Господь с нами, Он посылает нам свою милость, посылает свою заботу и дает возможность еще раз приобщиться к Слову Его, читать, рассуждать, чтобы оно принесло для нас благодать, принесло еще одну возможность подняться хотя бы на одну ступень выше в нашем духовном возрастании. Мы с вами в прошлое воскресенье продолжали наше знакомство с посланием к Ефесянам, говорили о сути, о природе церкви, это уже далеко не первая проповедь, если Бог продлит жизнь, и не последняя. Мы будем продолжать наше знакомство с церковью, с той уникальностью, с тем чудом, которое Господь совершил, создал церковь. Я хочу одну мысль напомнить, мы о ней ранее говорили, что когда ангелы, что-то у них, видимо, ну, было такое понимание, ну, что-то Господь там делает, ну, что-то такое интересное делает, и так оно им было приятно, вот, понимали, что Господь ничего плохого не делает, но Он делает то, чего они еще не знали. И настолько их это заинтриговало, что они хотели вникнуть в то, что Господь планирует создать. Это тайна церкви. Мы много говорили о том, что сегодня мы восторгаемся тому прекрасному пейзажу, хоть летнему, хоть зимнему, осеннему, весеннему. Друзья, Церковь Христова значительно выше по своей красочности, по своей уникальности, по своей неповторимости, по тому, насколько величественна она в Божьих глазах. Дай Господь, чтобы вот именно так воспринимали, хотя бы воспринимали. Я верю, что пройдет, воспринимали умом своим. Пройдет время какое-то, и думаю, что при нашем, верю в это, что при нашем возрастании, при нашем взращивании, при нашем желании быть частью этой церкви, мы будем больше и больше открывать для себя, в чем суть этой церкви. В прошлый раз мы говорили, поднимали очень серьезный вопрос, от старого к новому. Вы помните наше рассуждение? От старого к новому. И текст, который мы прочитывали, это средняя часть 4 главы послания к Ефесянам. Мы говорили, поднимали два вопроса очень серьезных. Я несколько слов хочу напомнить, о чем мы говорили ранее, потому что это основание для нашего сегодняшнего размышления. Павел говорит отчетливо о том, что из себя представляет мир без Бога. Мы акцентировали на этом наше внимание. Все-таки важно понимать всем людям, независимо от того, считают они себя верующими или не считают. Это библейская истина, это Божья истина. За фразой «я без вас обойдусь», «я без Бога обойдусь» надо всегда понимать, что это значит и чем это все закончится. Мы говорили о том, что самое первое, когда человек сделает такие заявления и себя отодвигает от Бога, от Священного Писания, ум его оказывается в суете. Это первая ступень очень серьезной деградации, серьезного внутреннего разрушения личности. Суетность ума, отдаленность от жизни Божьей. Обратите внимание, жизнь-то идет как-нибудь, где-нибудь, мы-то живем. Но будьте внимательны, от Божьей жизни происходит удаление. Суетность ума, отчужденность от Божьей жизни. И отчужденность происходит по причине ожесточенности, по причине того, что так как человек удаляется от Бога, внутри мир его становится холодным, черствым, гневным, невыносимым. При всем том, что внешне он может казаться просто замечательным человеком, просто привлекательным. Это библейская истина, говорящая о том, к чему приводит простое заявление «я без Бога обойдусь». Это не все. Мы говорили о том, что вот это состояние приводит к тому, что человек, личность, теряет чувствительность, делает грех, делает преступление и абсолютно не понимает, не осознает, не может сориентироваться, что это катастрофа. Они, дошедшие до бесчувствия, мы читали этот текст, делают всякий грех с неосветимостью. И Павел говорит, что вот это тот мир, мир без Бога, это библейская истина. Да, людям, которые удаляют себя от Бога, эти вещи неприятно слышать. Но это то, какую оценку Бог дает тем, кто удаляется от Него. И далее Павел призывает нас, говорит, вы не так познали Христа. Мы обращали внимание на одну очень важную истину, каким образом человек приходит к Богу. Во-первых, есть люди, которые доносят ему Евангелие, поэтому как важно, чтобы это Евангелие было донесено правильно, чтобы оно не было деноминационным, не было личным, чтобы оно было живым. Вы слышали о нем сначала, а когда вы о нем слышали, вы пришли к нему, вы его услышали. Мы читали этот текст, о нем серьезно рассуждали. А когда вы его лично, не проповедника, будьте внимательны, наше спасение, наше духовное возрастание не связано даже с проповедями. Оно связано с реальным общением с Богом. Именно на это общение всегда хочется указывать прежде всего себе, проповеднику говорящему. Твоя жизнь, она сокрыта должна быть в Боге. Если ты проповедуешь Слово Божье, это не твое слово, запомни. Ты не можешь говорить так, чтобы к тебе прилепились люди. Говорили, какой хороший проповедник. Это плохая проповедь, если говорят о том, какой хороший проповедник. Это плохая проповедь, простите, прямо, но открыто. Когда после проповеди мы рассуждаем о том, что осталось в моем сердце, и мы говорим, слово затронуло меня, слово ломает меня, это правильно построена проповедь. И тот, кто действительно имеет от Бога призвание, кому Господь поручает даже этот труд совершать, он понимает, что он делает не свое. Петр пишет, говорит ли кто, то есть проповедует ли кто, если точно обращать внимание на это слово, проповедуй как? Слова Божьи, не твои слова, не свою эрудицию, не свое образование, проповедуй Божье слово. Почему? Это очень важно, чтобы слово дошло неповрежденным до сознания людей. А если оно дойдет неповрежденным, вот тогда произойдет реальная живая встреча у человека с Господом. А когда она произойдет, мы об этом очень подробно говорили в прошлый раз, в прошлое воскресенье. Что происходит? Мы, поскольку услышали Его, сначала услышали о Нем, затем мы в Нем научились, во Христе научились. Научились раз и навсегда решительно сделать три вещи. Раз и навсегда. Первое. Отложить. Обратите внимание. Только тогда, когда человек реально видит Христа, когда реально с Ним он соприкоснулся, он прекрасно понимает, он видит себя, какой он есть, он видит грязь свою, он видит ничтожество свое, он видит то, что ему мешает поклоняться Богу, и он принимает решение, что в таком грязном состоянии, с пороками, со своим очень высоким характером, которого мы почитаем очень часто больше, чем Бога, и на него все списываем. Мы прекрасно понимаем, что это недобро, это моя природа, она должна быть отброшена в сторону, отложить. Это мое личное решение, это не запугивание церковного совета, это мое личное решение, мне это мешает, и я это понимаю. А раз оно мешает, я его отбрасываю. Второе, на что мы обращали внимание, обновиться духом ума вашего. Изменить мышление, направить их в правильное направление. Это я принимаю решение. Мы в нем научились, мы видим, что мышление мое неправильное. Оно очень часто ориентирует, не очень часто, а мышление без Бога ориентирует только на одно – на какую-то выгоду. Себя превознести, оправдать и так далее. Друзья, мышление новое. И более, и третья деталь очень важная, чему мы научились во Христе, если мы услышали о Нем и в Нем мы научились. Это облечься в нового человека. Мы прекрасно понимаем, что со старой природой мы не можем жить во Христе. На это мы можем сказать только аминь и никак по-другому. Не надо латать старую природу. Не надо ее называть христианской. Не надо ее мучить постами, простите. Не надо мучить молитвами, ее отбросить надо. Она негодная, а взять новую. И этому мы учимся не в проповедях. Этому учимся из реальных отношений со Христом. Об этом говорит Писание. И вот продолжая всю эту мысль, Павел призывает нас дальше. Мы читаем следующую часть 4 главы, точнее это окончание 4 главы, и сегодняшнее наше рассуждение будет посвящено теме проявления новой жизни. В прошлый раз мы говорили от старого к новому, сегодня продолжаем наше знакомство с посланием к Ефесянам. Мы говорим о церкви, братья и сестры. Говорим о сути, о природе церкви. И следующий наш шаг – это проявление новой жизни. Если мы оставили старое и обратились к новому, то как это новое проявляется? Об этом будем сегодня говорить и читать из послания к Ефесянам, глава 4, стихи с 25 по 32. Послание к Ефесянам, глава 4, с 25 по 32 стихи. Павел пишет: «Поэтому», после того, когда он сказал, вы не так познали Христа, «поэтому, на основании этого, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте ко другу, друг ко другу, добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, проявление новой жизни. Проявление новой жизни. Первое, на что Павел обращает наше внимание, когда он сказал о том, что мы во Христе научились трем очень важным вещам, без которых жизнь христианская невозможна. Это начало, это старт. Если этого старта не будет, движения вперед не будет. Если мы, простите, стартанем в обратном направлении, вот туда мы будем двигаться. Если правильное направление взяли, мы в этом направлении будем двигаться. И вот Павел говорит следующее. Если это направление произошло, если во Христе произошла встреча, и мы поняли, что есть то, что нужно отбросить, и мы его отбросили. С Божьей помощью изменились принципы моего мышления. И принял я, согласился с тем, что христовые принципы, библейские принципы жизни, пусть до конца не понимая, в чем их суть, но я понимаю, что с Богом лучше, я соглашаюсь взять вот эту ответственность на себя, начать жить по-христиански. Поэтому у нас возникает вопрос, а как оно будет проявляться? А с чего оно начинается? Павел говорит, поэтому, то есть на основании этого. Если это произошло, давайте пойдем далее. Это очень мудрый подход. Обратите внимание, как Господь печется, заботится о нас, чтобы не просто сделать заявление, давайте обновимся, давайте там изменимся. Он говорит, что это происходит во Христе, и далее говорит, как оно работает. Поэтому, смотрите, мы обращаем внимание на 25 стих. «Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Мои друзья, у меня искреннее желание, чтобы именно говорить истину в любви, отвергнувши ложь, мы как-то отдельно, возможно, наши беседы, проповеди посвятим этому очень важному вопросу. Это принцип отношений среди верующих людей. Отложите, отвергнувши ложь. Слово ложь, я думаю, что если произнесу греческое слово, вы поймете, о чем идет речь. Псевдо. Лживое, фальшивое, псевдо. Псевдохристианство, встречали такое выражение? Псевдоверующий, ложный, наигранный верующий. отложите, отвергните наигранность, отвергните имитацию, отвергните всякую нереальность, отвергните всякую театрализованность в ваших отношениях друг с другом. Вот такое емкое слово, отвергнувши ложь. Это не просто сказать, что я неправду. Нет, это более, это принцип жизни. Друзья, вот с этого начинается христианская жизнь. Отвергнувши всякую имитацию, отвергнувши всякое фарисейство, отвергните это все. Будьте внимательны, не боритесь с ним. Вот оно, раз, решение произведено. Не хочу играть. Это мои братья и сестры. Вот те, которые здесь сидят, это мои братья и сестры. У них много недостатков. И у говорящего также больше недостатков, наверное, чем у других людей. Но мы даны друг для друга. Самое главное, без чего наши с вами, братья и сестры, друзья, слушатели, не могут состояться отношения, не может состояться церковь. Не может. Если в нас будет наигранность, движения вперед не будет. Павел далее рассматривает еще вопросы, как это заявляется, друзья, но об этом немножко позже. Вот с наигранностью, с фарисейством, которое проявляется, как правило, в группировках, не так ли? Вот мы там родство, кланы создаем, и давай рычагами двигать, пытаться там в церкви, в деноминации. Зачем это все? Это сразу говорит о том, что это ненормальные отношения. А раз они от начала ненормальные, церковь не может нормально развиваться. Мы ошибаемся, братья и сестры, но мы подарены Богом друг для друга. Мы пришли сюда по личному желанию, не так ли, в дом молитвы? Для того, чтобы еще раз что-то послушать и задать себе много вопросов. Это так, друзья. Мы с вами, вот такие люди, земные, со многими недостатками. Нас Господь, мы ранее говорили, мертвых избрал, не так ли? Избрал для того, чтобы изменить нас и формировать из нас церковь. Церковь, невесту сыну своему. А если это так, друзья, если Бог обратил внимание на нас, как на потерянный мертвый материал, призвал, дал жизнь, друзья мои, как после этого можно думать о том, что вы скажете? Бог нас принял такими, какие мы есть. И доверяет нам. Мы с вами, вспомните, пожалуйста, говорили о Петре. Когда он еще не успел отречься, Господь его уже к труду привлекает. Петр, ты покаешься, ты мне нужен. Подумайте о том, какой Божий характер проявляется в этом. Вот реальный Господь, библейский Господь. Мы спотыкаемся, друзья, и будем еще спотыкаться. Но мы подарены друг для другу, чтобы вместе, друзья, вместе можно было дело Господне созидать, церковь Господню созидать. Принцип правильного созидания церкви – это убрана всякая наигранность, всякая фальшь. Всякая детализованность. Так оно все красиво, приветствую. Друзья, если сердце открыто, то оно открыто. Если человек делает плохо, для меня не составляет никакого труда подойти брату, сестре, сказать, брат мой, ну неправильно ты сделал. Ну можешь по-разному сказать, ты что сделал? Ну понятно, я тоже неправильно сделал, но это неправильная реакция. Если сердце открыто, я не буду этого делать. Я буду понимать, что это мой брат. Вот такой, какой он есть, он мой брат. Сегодня я ему помог, завтра он мне помог. Обратите внимание, сегодня мой избыток восполнению вашего недостатка, затем наоборот. Друзья мои, очень серьезно хотел бы, чтобы мы подумали об этом и оставили эту самую главную мысль, как формируется Церковь Христова. Убрать всякую наигранность. Отвергните, слово понятно, выбросьте его. В Америке при всем том, что страна цивилизована, вроде бы, ну мы прекрасно понимаем, что если это трэш, то это трэш. Более 150 тысяч тонн мусора ежедневно выбрасывается в Америке. И никто его дома не складирует, ну если только беспорядочные люди, извините. Мы понимаем, что трэш нам не нужен. А зачем нам этот трэш в жизни нужен? Наигранность, скажите, пожалуйста. Это такой же самый мусор, который не нужен, который выбросить, он годен только для одного, чтобы, когда у вас мусор собирает, вот и вынести туда, и сдайте его. Чтобы никогда больше его в доме не было. Простите, немножко иронии. Друзья, отбросьте, он не нужен. Это то, что захламляет нас. Это то, что мешает нам, во-первых, самим свободно, полноценно дышать во Христе. А во-вторых, мешает нам спокойно воспринимать брата как брата. Он обязательно с какими-то там колючками, с какими-то неприятностями. Друзья, если я понимаю, если я действительно встретился со Христом, я в нем научился поменять мышление. Вот они принципы мышления. Восприми брата, прими его такой, какой он есть. Он тебе подарит. Это твоя поместная церковь. Это твой брат, твоя сестра. Вот такие, какие они есть. Друзья, не ищите, не ожидайте, что в нашу церковь опустятся ангелы с неба. Ну, так хотя бы один, чтобы на одного был. И вот будут там формировать нас самих. Друзья, нет. Мы подарены Господом друг для друга. Чтобы в общении друг с другом, видя недостатки другого, видя радости другого, мы могли формировать церковь Господню. Отвергните всякую ложь. Отвергните всякую наигранность. Друзья, не пойдем мы дальше. Пустые, бессмысленные будут проповеди. Не принесут они результата, если с этого мы не начнем. Повернитесь к брату, сестре. Воспринимаете ли его, особенно вновь и вновь хочется обратить внимание, вспомните, ну сидят здесь люди, которых вы и я не совсем, может быть, готовы вместить. Вот давайте пусть это будет объектом вашего испытания, вашего теста. Вот как вы его воспринимаете? Ну не воспринимайте его, ну вот такой, то не нравится, то не нравится. Друзья, отвергните всякую наигранность. Без этого продвижение вперед просто невозможно. Мы не сможем вместе с вами созидать тело Христово. Мы не сможем, друзья. Никакие программы церковные не способны будут нас изменить, если реальная встреча со Христом не произойдет, и при этой встрече мы не поймем одну простую вещь. Поскольку Бог меня принял такой, какой я есть, бруто, в упаковке, грязный вес. Если мы этого не поймем, и не поймем, что именно вот это убеждает нас в том, что вот так мы должны принимать и других, вот такие, какие они есть, несовершенные, вот такими мы подарим друг для друга, чтобы созидать дело Господне. Если мы это поймем, друзья, это будет наше особое благословение. Поверьте, это будет особое благословение, оно поможет нам дальше вместе с вами расти, отвергнувши всякую фальшь в отношении друг с другом. Далее Павел поднимает один очень интересный текст. Я понимаю, что, конечно, у вас сразу возникает вопрос, а как это все понять? Следующий стих, 26-й, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Друзья мои, один из серьезных библейских текстов, на который думают, что много рассуждает, много говорят. Вот как это так? С одной стороны, гнев не может быть, с другой стороны, здесь, Писание, вот так написано. Гневаясь, не согрешайтесь. Можем гневаться, правда? Но осталась только вот степень гнева, там, как сильно кричать или не сильно, там, 15 децибел или 100 децибел, простите. Как, вот до каких пор кричать, вот чтобы гнев это, друзья, послушайте, момент очень интересный. Во-первых, Писание прямо говорит о том, что все-таки, вот при всем том, что человек встретился со Христом, вот какой-то позитив во гневе есть, какой-то позитив. Обратите внимание, не сказано, что вообще никакого гнева не должно быть, так? Чуть позже написано, мы будем об этом говорить, всякое раздражение, ярость и гнев пусть будут удалены. Но здесь вот, казалось бы, какое-то противоречие откроется. С одной стороны, гнев должен быть удален, с другой стороны, гневаясь, не согрешайте. Значит, можно гневаться и согрешать, а можно гневаться и не согрешать, не так ли? Ну, так написано. Гневаясь, не согрешайте. Друзья, гнев – это отрицательная реакция на то, с чем я не могу согласиться. Это не ярость, это не крик, будьте внимательны. Это реакция. Отрицательная реакция на то, с чем я не согласен. Когда Господь проявляет свой гнев на людей, Он будет изливать гнев на землю. Это Его отрицательная реакция на поведение людей, который выливается в том, что он будет наказывать людей, великая скорбь. Друзья, о каком гневе здесь идет речь? Не просто о каком гневе, а как понимать, гневаясь, не согрешайте. Друзья мои, вот как раз-таки здесь и кроется глубина одна, то, что я вижу, хочу поделиться с вами, мое размышление. Оно следующее. Если человек совершает небиблейский поступок, грешит, мы на это не можем закрыть глаза. Мы как-то с вами немного касались в одной из бесед мысли Божья любовь и Божья справедливость. Бог справедлив, но Он любит. Бог любит, но Он справедлив. Если человек грешит, Бог не закрывает на это глаза. На мой взгляд, здесь закладывается принцип, вот в этой фразе «гневаясь, не согрешайте», закладывается принцип отношений верующих людей на грех других людей. Мы не можем согласиться, если брат явно в грехе, я выражаю свою негативную реакцию на его поступок. Вот о чем идет речь. Если он согрешил, брат или сестра, я не могу с этим согласиться, я выражаю негативную реакцию на это. Но вот эта негативная реакция может выражаться в чем? В словах, в делах. А вот здесь грешить нельзя. Мы не можем согласиться с грехом. Мы не можем согласиться с отступлением от Бога. С ересью не можем никогда, ни при каких обстоятельствах. Никакого компромисса здесь не может быть. Когда идет речь о немощах, о слабостях, мы обязаны снисходить об этом, в этих вопросах. Но когда человек оказался в грехе и не хочет от него избавиться, друзья, мы не можем с этим согласиться. Итак, гнев, в данном случае, гневаясь, не согрешаете, это отрицательная реакция на проступок человека, на грех, на согрешение, на беззаконие, на нечестие. Но Павел призывает нас к правильной реакции. К правильной реакции. Она не должна вылиться в скандалы, ссоры. И Павел, ограничивая через Дух Божий, до каких пор этот гнев должен проявляться? Не подскажете? До какого времени? Солнце да не зайдет во гневе вашем. И вот здесь говоришь, Боже милосердный, а сколько у меня вот этих вот братьев, сестер, против которых я годами, десятилетиями ношу и вожу с собой вагоны маленькую тележку. Негодование, мести, подсиживание. Вот об этом говорит Писание. Против этого выступает. Могут возникнуть какие-то натянутые отношения между супругом, супругами, между родителями и детьми. Друзья, Писание ограничивает нас. Мы не можем ждать, или вернее, спать с этой мыслью, лечь спать с этой мыслью. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Гневаясь, не согрешайте. Если что-то произошло, друзья, какое-то непонимание, оно проявляется, конечно, в какой-то реакции. Друзья, мы не можем доходить до греха. Это проявление новой жизни во Христе. Но если возникает что-то, друзья, у нас есть due date, deadline так называемый, черта, которую мы не можем перешагнуть. Это сегодняшний день. Мы не можем с этой проблемой, с этим гневом, с непониманием переходить в завтрашний день. Друзья, это правило, это библейский стандарт. Я думаю, что есть в чем каяться, правда, друзья? И у нас будет возможность помолиться Богу. Гневаясь, не согрешайте. Павел идет дальше. И не давайте места дьяволу. Третья очень важная мысль. Не давайте места дьяволу. Обратите внимание, Павел через этот короткий стих, один из самых коротких в Священном Писании, говорит о том, что у сатаны всегда, даже когда мы встретимся со Христом, реальной будет встреча со Христом, у него всегда будет стремление, это цель его, занять место в вашем сердце. Не идет речь о том, что он хочет сразу обладать всем сердцем. Дайте ему только место. И вот на это Павел нацелит внимание. Даже немножко не давайте возможности дьяволу. А в чем эта возможность может проявляться? Вы помните нашу последнюю беседу на хлебопреломление предательства Иуды? Вложил сатана мысль. Вошло это в сердце Иуду. После всего куска вошел сатана в Иуду. Почему вошел? Потому что там место было. Потому что там было место. Там была привязанность к деньгам. Это место, которое дано было самим Иудой. Это был плацдарм. А если есть место, отведенное сатане, он имеет полное право прийти в то место, которое ему принадлежит. Подумайте об этом. Ему принадлежит одно, друзья. Грех. Ему в нашей жизни одно принадлежит – грех. Если грех сделан, то это его место. Это всегда дает ему право прийти как хозяин. Он не хозяин, но он будет претендовать на это. Вот почему важно еще раз обратить внимание на то, каково мое состояние пред Господом. Не давайте место дьяволу. Если есть грех, всякий грех – это место, которое предоставлено сатане. Не давайте ему места. У него будет притязание на то, чтобы войти в ваше сердце. Но второе, на что Павел обращает внимание, будет, с одной стороны, давление. Он будет оказывать давление на вас. Но этой фразой «не давайте». Павел явно говорит о том, что у человека, встретившегося со Христом, есть первое право и есть сила не в нем самом. Он же со Христом встретился. Есть право и сила не дать место. Подумайте об этом. С одной стороны, он претендует на то, чтобы войти в наше место, в наше сердце, в нашу жизнь. Мы говорим о сатане. Но с другой стороны, у человека, встретившись со Христом, есть право и есть сила сказать «нет». Будем ли мы пользоваться этой силой, этим правом? Не давайте место дьяволу. Дадите место – это полная погибель. Храни Господня, то есть закончится это трагично и может закончиться полной гибелью. Дальше, обратите внимание, Павел говорит о воровстве. Не кради. Воровство – признак лени, эгоизма. Хочется легких денег. В противовес этому Павел предлагает другое. Лучше сам работай. Когда деньги легко пришли, мы прекрасно понимаем, усилий-то никаких мы не проявляли, практически, может, никаких, за исключением хитрости и коварства, если. Мы прекрасно понимаем легкие деньги. Когда дети начинают подрастать, папа дай, мама дай, на карманные расходы. И свободно тратят, папа с мамой смотрят, сынок, ну мне эти деньги дорого достаются, я же работаю. А что, тебе жалко денег? Мы тоже это говорили родителям, правда же, да? Все мы оттуда вышли. И все это проходим. Но когда человек реально сам зарабатывает, он начинает понимать цену этих денег. Вот когда ты заработал сам, это честные деньги. Павел призывает нас к честности в материальных вопросах. Мы не можем присваивать себе то, что нам не принадлежит. А вот если мы его заработали, то это то, что Бог нам дал, и мы можем им распоряжаться. И Павел сразу указывает на одну очень важную мысль, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Не кради, но работай своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. С одной стороны, не ленись, не воруй. Но когда ты заработал, пойми, что Бог тебе дал для того, чтобы ты не все на себя использовал. Это закладывается сразу в нормальную жизнь церкви, в нормальные отношения между братьями и сестрами, между верующими. И еще на что Павел обращает внимание, наверное, на самую большую трагедию, с которой мы сегодня соприкасаемся, это язык. Эта новая жизнь, она изменяет и нашу речь. Павел далее говорит о том, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Никакое гнилое, недоброе, оскорбительное, язвительное, никакое слово да не исходит. Друзья, полный запрет. Полный запрет. Ты не имеешь права. Не потому, что тебе запретили. Церковь тебе запретила, по уставу не положено. Ты, как новый человек во Христе, ты не имеешь права выпускать со своего рта то, что принесет боль другим. Народная мудрость гласит, самое лучшее питье – это то, когда злое слово у тебя на языке, но ты его не выплеснул, а проглотил. Это самое лучшее питье. Друзья, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Мы не имеем права, друзья. Не потому, что нам запретили. Это природа наша. Говорит об этом, это не может проявляться. Словом можно ранить сильнее, чем пистолетом. И мы это знаем хорошо. Знаем, что иногда одно слово, неаккуратно сказанное, может разделить, посеять вражду между хорошими друзьями на долгое-долгое время. Так это, друзья? Никакое гнилое слово, оскорбительное, унизительное, да не исходит из уст ваших. Мы же прекрасно понимаем, почему человек говорит. Христос прямо сказал, откуда слова идут? От избытка сердца. Если сердце наполнено этой грязью, то как ты не фильтруй, все равно выскочит. Друзья, если человек приходит ко Христу, в нем он научился. У него другой лексикон, другие слова. И уже не выскакивает этого. Когда это выскакивает, друзья? Вот проверка. Если говорить о нашей природе людей, то недоброе выскакивает в экстремальных случаях. Что-то они раз обидели тебя, раз тебя оскорбили. И вот если оно у тебя в сердце есть, то оно обязательно выскочит. Вот в хорошем состоянии никогда плохое слово не выскочит, правда? А вот когда тебя там наступили на больной мозоль, там ах, ну и пошли там трехэтажные слова, как говорят. Друзья, я думаю, что мы сами себя знаем, не правда ли? Мы знаем тот лексикон, который у нас есть. Мы все знаем как минимум два языка, даже если мы иностранный не учили. Это цензурный и нецензурный. Мы стараемся говорить на цензурном, на, скажем так, этичном языке, но у нас нецензурный там, на всякий случай. Это тяжелая артиллерия. Не так ли, друзья? Но что-то не так, раз выпалил, вот я тебе, еще тебе дам, да? Дам, догоню, еще подам. Это мы делаем словами. Никакое гнилое слово да не исходит, друзья мои. Оно будет исходить только тогда, когда оно есть там. Поэтому его там не должно быть. Еще раз соприкасаемся с одной евангельской истиной важной. Если Христос здесь, Он наведет порядок, друзья, с лексиконом нашим. Он наведет порядок. Поэтому еще раз мы нацелим наше внимание не на хорошую проповедь, а на живого Христа, который сегодня имеет такую же силу. Позвольте тому, чтобы Он коснулся вашего сердца, вошел в него. И Он там наведет порядок с вашим лексиконом. Не будет выскакивать оскорбительных, язвительных слов. Слова, слова. Новая речь. Это проявление новой жизни, новая речь. Еще на одну мысль обратите внимание. Это отношение к Духу Божьему. Стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вот этого пожелания мы никогда не сможем адресовать к человеку, который с Богом не имел личной встречи. Дух Божий, как третья личность Божества, приходит к нам, когда? В момент покаяния. Это то, через что Господь формирует нас, меняет. Это то, что необходимо нам для того, чтобы мы были крещены Духом Святым. Мы крещены в одном Духе, как-то мы об этом говорили. И Дух Святой – это та личность, которая нас подгоняет в теле Христовом друг к другу, устрояясь в жилище Божие Духом. Поэтому насколько важно понимать, Дух Божий – это тот, кто в нас производит всю работу по изменению нашему. Христос говорит, я пойду, но Он придет, и Он от Моего возьмет, вам возвестит. Он вас научит, Он вас наставит, Он вас утешит, Он будет вами руководить. Вы имеете помазание от Духа Божия, помните, Иоанн пишет. И поэтому, как это помазание учит вас, так и поступайте. Насколько важно, у нас нет времени подробно об этом говорить, насколько важно понимать, что есть Дух Божий, и что между мною, как личностью, и Духом Божьим должны быть какие отношения? Не огорчительные. Не огорчайте, не оскорбляйте Духа Божьего. Очень коротко, каким образом можно оскорбить Духа Божьего? Мы очень хорошо понимаем, что когда мы хотим сделать что-то худое, грех, в нас начинается борьба, не так ли? С одной стороны, тянет желание, стремление, похоть совершить грех, с другой стороны, у нас есть тормоз, который сдерживает. Вот это и есть работа Духа Божьего. Когда мы отодвигаем это, ну мне хочется, мне надо, ну один раз, в честь праздника, почему нельзя? Вот это и есть отторжение Духа Божьего. Вот это и есть оскорбление Духа Божьего. Когда мы отодвигаем, не надо, не надо. Я тоже сам все-таки немножко понимаю в жизни. И не оскорбляйте Духа Божьего. Если произойдет оскорбление, друзья, мы хорошо понимаем, если, допустим, мы поссорились с друзьями, правда? Как могут восстановиться наши отношения? Если поссорились, то какими дальше могут быть отношения? Недоверительный. Все, мы разошлись, разбежались. Но если мы хотим, чтобы отношения восстановились, с чего все это начинается, восстановление? С исповедания, с покаяния. Господи, прости меня за то, что ты стучал в мое сердце. Ты предостерегал меня, не делай этого. Саша, не делай. Это к славе Божьей не приведет, это грех, ты понимаешь? Не делай этого. Я понимаю, что тебе нравится это сделать. Тебе хочется, ты, может быть, десятилетия делал до уверования. Не делай этого. Это разрушит наши отношения с тобой. Это не позволит мне далее тебя благословлять. Друзья, вот это должно быть исповедано. Если произошло огорчение Духа Божьего, исповедуй, Господи, прости меня. Господи, прости за то, что я отталкивал тебя. Еще на некоторые мысли обратим внимание, будем молиться. Павел акцентирует, вернее, нацеливает нас на еще некоторые важные детали. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Вот здесь добавление со всякой злобой. Гнев со злобой. Помните, мы ранее говорили, гнев не согрешайте. Всякий гнев со злобой да будут удалены от вас. Явное свидетельство Писания о том, что вот эти вещи, они несовместимы с новой жизнью. Это то, что не может быть в новой жизни. И здесь есть о чем подумать, правда? Есть подумать. И гнев есть, и крик есть. Но я не кричу, я просто громко говорю. Друзья мои, очень иногда и шепотом можно сказать. Это будет расцениться как крик. Есть выражение «прошипел». Знаете, да? Это тот случай, когда можно расценивать как крик. Друзья, все это должно быть удалено от нас. Оно не должно быть... Это то, что я должен понимать, это не может быть у меня. И с этим я, если я во Христе, я просто обязан согласиться. Если с этим не соглашаюсь, это явный показатель того, что, простите за откровенность, я не во Христе. Если я с этим не соглашаюсь и его отодвигаю от себя, это явное свидетельство того, что я не во Христе. Я понимаю, что вот, знаете, когда вот он наступил на больного золь, но как ему объяснить? Но не понимает человек хороших слов. Но как ему объяснить? Вот я ему и объяснил на популярном, доступном, народном, уличном языке. Я ему это объяснил. А вот это ты не имеешь права делать. А вот это ты не имеешь права делать. Вот это должно быть убрано. Почему-то мы думаем, что если мы громче крикнем, сильнее будем руками махать, громче топать, возмущаться, думаем, что мы чего-то добьемся. Заблуждение. Как Господь покорил мир? Как Он его приобрел? Не криком. Любовью. Мягкий язык переламывает кость. Так говорит Писание. Итак, друзья, опять-опять мы соприкасаемся с еще одним напоминанием, как отношения между нами должны складываться. Особенно в плане слов. Как? Как наша реакция должна проявляться? Да, мы находимся в мире, где зло. Весь мир лежит во зле, пишет Иоанн. И, конечно же, он на нас пытается влиять. И нет-нет, да пытается ветхая природа проскальзывать. Друзья, не может это в нас проявляться. Павел предупреждает нас, не может. Новая жизнь, новые правила, новые отношения. И мы обязаны помнить, что как только начинает подбираться к нам гнев, крик, злоречие со всякой злобой, это попытка сатаны, сил зла, демонов вторгнуться в нашу жизнь. И если не добровольно или хитростью, то силой взять место в нашем сердце, чтобы потом приходить уже как хозяин. Это тяжелая артиллерия, которую включает сатана для того, чтобы нас заставить работать на него. Ну как, тебя так оскорбили, как это можно вообще стерпеть? Да ты что? У тебя ни мужской, ни женской чести, ничего у тебя нет. Друзья, есть народная поговорка, сила есть, ума не надо. Так вот, даже в светской мудрости, в народной мудрости, эта мысль явно выделяется. Мудрый – это не тот, кто дал сдачу, силу проявил. Мудрый тот, кто нашел выход без этих проблем решить вопрос. Сила не в том, чтобы силу физическую проявить. Это слабость. Проявлять физическую силу в критический момент – ума много не надо. Это слабость. А вот сила как раз таки заключается в том, чтобы в этот момент проявить другое. Спокойствие. Понимая, что это, если проявим гнев, написано, вернее, мысль народа, да, значит, гласит о том, что всякий гнев, даже философия, простите, психология утверждает, всякий гнев порождает гнев. А библейская истина гласит, взявший меч, от меча и погибнет. Мы забываем очень часто это. Вот тот, кто проиграл, вернее, тот, кто выиграл, там дал сдачи, все, вот видишь, я выиграл, вот я победитель. Нет, друзья, это далеко не так. Далеко не так. Сила наша заключается, мудрость наша, сила в Господе заключается в том, что в критический момент, когда надо бы проявить силу физическую, мы ее не проявляем. Мы ищем другой путь. Мы понимаем, что сегодняшний проигрыш будет нашим завтрашним выигрышем. Из истории один небольшой пример. Вы его хорошо знаете. был такой полководец в России, Кутузов. Помните, что произошло, когда нашествие было на Россию, он Москву сдал, столицу сдал, но Россию не потерял. Даже в этих вопросах это выигрыш, друзья. Мы думаем, что проиграл он. Нет. Это был очень умный шаг. Друзья, почему мы думаем, что сила – это решение вопроса? Почему так думаем? Это величайшее заблуждение. Да будет это удалено от вас. У вас другое. Есть другое орудие. Мы пленяем всякое неповиновение в послушании Христу. Чем? Не мечом и огнем, а новой жизнью. Когда мы смотрим на мир Божьими глазами, вот почему важно встретиться со Христом реально. Чтобы хотя бы сделать первый взор с Его помощью и посмотреть на мир по-другому, не так, как ты вчера смотрел. Последняя мысль. Павел призывает нас, вот это должно быть удалено от вас, но есть то, что вам необходимо, чтобы у вас было. Но будьте друг к другу. У нас была беседа, помните, понимание необходимости друг к другу. Мы на этот текст ссылались. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот при всем том, что мне делают неприятность, но при всем том, что мне делают зло, подсиживают меня, клевещут на меня, почему я должен платить той же самой монетой? Будьте друг к другу. И не сказано, к хорошему будьте добры, а к злому будьте злыми. Но друг к другу, вот сидит брат, сестра, вот друг к другу, будьте добры. Объяснять слово доброта не надо, правда? Ну, на лице написано, можно ничего не говорить, на лице написано. Или он подходит, он любит тебя, или отношения нормальные, или у него там взор уже все проявляет, правда? Но будьте друг к другу, призыв, побуждение, добрый, сострадательный. И одна из серьезнейших истин, вернее, проблем, с которой сегодня христианство соприкасается. Отсутствие мира. Отсутствие мира. Прощайте друг друга, и дан эталон. Как? Прощайте друг друга так, как и Бог во Христе простил вас. Как Он простил? Брат, я тебя прощаю, но вот это условие ты должен выполнить. Ну, прям как эпитимия. Мы тебя прощаем, наказание, должен там поклоны отбить, там вот постов побольше сделать. Вот это вроде и грех твой удален. Друзья, когда мы приходим к Богу и исповедуемся перед Ним, все вопросы закрыты. Бог никому из нас никаких условий не ставил. Не так ли? Я тебя прощаю. Ты сын мой. Ты дочь моя. И я не буду вспоминать грехов. Замечательный пример. Вот отношения. Даже когда у нас возникли конфликты, мы примирились. Все. Я не имею права на брата моего, на сестру мою, с которым мы примирились. Или, друзья, о другом идет речь. Если у меня брат попросил прощения, как бы ни тяжела была вина или боль, которую он или она мне сделали, это проявление новой жизни. Простить, как Бог во Христе простил. Не мстит и не преследует. И в черный список не написал все мои грехи. На всякий случай понадобится. Друзья, вот как Бог нас прощает, вот так и мы. Дай Господь, чтобы прощали друг друга. Итак, это принципы проявления новой жизни. Это основы новой жизни. И вот вопрос перед нами, готовы ли мы эти основы принять? А других не дано, братья и сестры. Альтернативы нет. Если старое отброшено, новое видим, что работает, и оно меня привлекает, я понимаю, что с Богом лучше, нежели без Него. Вот это то, как это проявляется. Если кто-то не стал на этот путь, и для кого-то он сомнительный, но вы считаете себя верующими людьми, друзья, подумайте о том, имеете ли вы право, моральное право перед Богом, перед справедливостью называться верующими людьми. Если вот эти стандарты мы не принимаем для себя. Это серьезный вопрос. Итак, проявление новой жизни. От старого к новому. А вот так проявляется новая жизнь. Друзья, мы сейчас будем с вами молиться. Очень много вопросов, с которыми мы сегодня соприкоснулись. Я верю, что Господь через Дух Святой действует в нас. Он побуждает нас волноваться. И Он сегодня побуждает нас исповедоваться, каяться пред Ним. И это правильно. А вот что мы сделаем, это зависит от нас. Согласимся ли с работой Духа Божьего, или, как всегда, будем Его отодвигать, оскорблять, удалять. Друзья, Давайте этого не будем делать. Есть побуждение от Господа для того, чтобы созидать тело Господне, Церковь Христову. Это условия, которые нам предлагаются. И мы просто обязаны их принять, если мы хотим жить новой жизнью. Тяжелы не для принятия, я понимаю, но других нет. Это Божьи условия. Если мы их принимаем и видим, что сегодня мы в чем-то не сходимся, у нас по-другому жизнь идет. Друзья, замечательное время сейчас перед Господом решить эти вопросы, принять Его условия и созидать тело Господне, прославлять Господа, назидаться общением друг с другом и поклоняться Ему действительно в простоте. Итак, уберите всякую фальшь, всякую наигранность. Вот мои братья и сестры. Вот мы даны друг для друга для того, чтобы созидать дело Господне. И вот принципы отношения друг с другом. Что я буду делать? Пусть это проявится сейчас в наших молитвах, друзья. Что мы будем делать? Пусть Господь это увидит на деле. И пусть Он в этом, имя Господнего будет прославлено. А мы Ему помолимся. Аминь.